Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі серады 1 ліпеня.
У Мінску прайшоў ператрус у палітолага Валерыі Касцюговай, а журналіста Александрова вінавацяць у дзяржздрадзе.
Як контрсанкцыі ўзмацняюць незалежнасць Беларусі?
Я бы не стала жадаць ад таго, што вот эта новая мадэль, она решит праблемы беларусаў за саміх беларусаў.
З'явілася відэа, як мігранты пералазяць праз калючы дрот, каб патрапіць у Літву.
Беларуская акадэмія шанс на еўрапейскую адукацыю тым, хто не хоча з'язджаць.
Вельмі многа студэнтаў было выклічана так, і збоі пачаліся ў працы беларускіх ВНУ. Ну і стала пытанне, што нашы студэнты масава і моладзь пачынае выязджаць за мяжу.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 чэрвеня прайшоў ператрус у палітолага рэдактаркі беларускага штогодніка Валерыі Касцюговай. Па некаторых звестках Касцюгова затрыманая, з яе кватэры вынеслі камп'ютарную тэхніку.
Беларускаму журналісту і медыяменеджару Андрэю Александраву 30 чэрвеня выставілі новае абвінавачванне – здрада дзяржаве, частка 1, артыкул 356 крымінальнага кодэксу. Пра гэта паведаміў яго адвакат Антон Гашынскі. Александраву пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Са слоў Гашынскага, Андрэй Александраў у шоку ад выстаўленага абвінавачвання. Вінаватым сябе ён не прызнаў.
З хуткай дапамогі звольнілі фельчарку, чэмпіёнку Беларусі па кікбоксінгу і муай-тай Анастасію Калашнікаву. Яна працавала на 6-й падстанцыі ў Мінску. Калашнікава напісала пра тое, што з ёй не працягнулі кантракт. У допісе яна азначае, што для начальства галоўнае не які ты спецыяліст і як адносішся да працы, а ці лаяльны да ўлады.
Прадпрымальнік Дзяніс Шылянок атрымаў 25 сутак адміністрацыйнага арышту за майку з афіцыйным гербам рэчыцы. Дзяніса затрымалі 27 траўня ў цэнтральным парку Гомеля і завезлі ў цэнтральны РАУЗ Гомеля, дзе правялі вопшук. Міліцыянеры сказалі, што цяпер у такіх майках лепш не хадзіць. Зрабілі мужчыне за ўвагу і за белую кепку, на якой чырвоным колерам нанесены лагатып брэнду Nike. Судзілі ж Дзяніса Шылянка за налепкі, які ён нібыта распаўсюджваў у парку, а значыць пікетаваў.
Еўрарадыё.фм
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Стрыминговы сервіс Apple TV Plus апублікаваў новы трэйлер навукова-фантастычнага серыяла «Аснова» паводле аднайменнага цыкла раманаў Азіка Азімова, паведамляе Esquire. Дзеянне будзе адбывацца ў галактычнай імперыі, якая ахоплівае ўвесь млечны шлях. Серыял раскажа пра групу выгнаннікаў, якія прадказваюць канец цывілізацыі і спрабуюць выратаваць чалавецтва. Галоўныя ролі сыграюць Джаред Харрыс, вядомы па серыялам «Чарнобыль і карона», і Лі Пейс, вядомы пастушкам «Вартавыя галактыкі» і «Хобіт». Выканаўчым прадзюсерам выступіў Дэвід Гоер. Серыял будзе складацца з 10 серый. Прэм'ера адбудзецца на Apple TV Plus 24 верасня. Незалежная трупа купалаўцы анансавала чытку п'есы «Гардэнія» сучаснай польскай аўтаркі Эльжбеты Хаванец, паведамляе «Наша Ніва». Наогул «Гардэнія» – гэта трапічны куст з пяшчотнымі кветкамі, але ў аднайменнай п'есе сучаснага польскага драматурга ідзе гаворка пра чатыры пакалення адной сям'і, у якой адбываюцца вечныя канфлікты. Чытку ажыццявіць малады рэжысёр Пётр Непагода, яму 28 гадоў. У 2019 годзе скончыў акадэмію мастацтваў па спецыялісці рэжысёр драматычнага тэатра, працаваў памочнікам рэжысёра ў купалаўскім. Гэта дэбют Непагоды ў гэтым калектыве як рэжысёра. Прэм'ера чыткі адбудзецца 3 ліпеня а 19 гадзіне на YouTube канале «Купалаўцы». У российского рэпера Оксимирон вышел черно-белый клип на трек «Верши про невядомого солдата». У им он перечитывая одноименный твор Осипа Мандельштама, який побачил свет у 1937 году. Релиз стал финальной визуальной працей для трибьют альбома «Захавай мою гаворку назавжды», присвеченного 130-годию поэта. Яе вытворчасцю займаліся продюсер проекта Рома Либерия, режиссер Дима Майсейкин и оператор-постановщик Рома Сиважелеза. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Санкцыі рэч не танныя, і ўдараць яны не толькі па Беларусі, супраць рэжыму якой і скіраваныя, але і па краінах, якія гэтыя санкцыі ўводзяць.
Ці готовы да такіх страт найперш найбліжэйшыя краіны суседкі Беларусі, як беларускі контрсанкцыі адбіваюцца на суверэнітэце і незалежнасці нашай краіны? Якім будзе ўдзел Украіны ў санкцыйным супрацьстаянні? На гэтае ды іншае пытанне адказвае дыпламат, асацыяваны аналітык Еўрапейскага савета па міжнародных адносінах, былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Павел Слюнькін.
Тот период, в который мы вступили после введения секторальных санкций, совершенно новый для отношений Беларуси и Европейского Союза. А то, что проходила Беларусь до этого в отношениях с европейскими партнерами, это были такие периоды разморозки, заморозки, введения санкций. Но я бы, наверное, даже сказал, что предыдущие раунды санкций, они скорее были больше нужны для самого Европейского Союза. Потому что ограничения, которые многие называли символическими, наверняка справедливо, они касались в первую очередь запрета на поездки граждан Беларуси, официальных лиц Беларуси в страны ЕС. И, наверное, логично, если с точки зрения Европейского Союза эти люди связаны с нарушением прав человека, то, наверное, логично их не пропускать к себе домой и не считать их нежеланными гостями. Дальше этого, как правило, санкционная политика и не заходила. То есть конфликт в Беларуси, он оставался внутренней проблемой Беларуси. Были фирменные заявления глубокой обеспокоенности. И, в принципе, на этом по большей части эти санкции останавливались. Ну и поэтому, когда мы говорим о том, что они неэффективны сами по себе, да, по крайней мере, в отношении Беларуси, но это, наверное, не совсем корректно, потому что цель санкций, в принципе, Европейского Союза не в том, чтобы поменять там, политическую власть в Беларуси. Это реакция на то, что происходит в стране. И, соответственно, то, что мы наблюдаем сейчас, вот этот новый раунд, это отражение того, что и в стране ситуация очень сильно поменялась. Поэтому вот буквально сколько неделю мы живем уже в этой новой эпохе, и пусть эти санкции пока еще не ударят сильно экономически, потому что они их эффект растянут по времени, но в целом это что-то новое. Да? И сейчас нужно наблюдать за тем, насколько последовательно будет Европейский Союз в осуществлении вот этого нового подхода.
Ну, сапраўды, калі раней санкцыі былі ў дачыненні да розных чыноўнікаў, а тут усе казалі, што і самі вот прадстаўнікі беларускага рэжыма казалі, што санкцыі не працуюць. Наклалі забарону на ўезд у Еўрасаюз Лідіі Ярмошынай. Са шкадаваннем яна адзначала нам інтэрв'ю, што не вып'е кубачак кавы ў Парыжы з кніжачкай там Мапасана ў руках. Як это зменіць, паўплывае на сітуацыю ў Беларусі сапраўды. Але наколькі, на ваш погляд, ўсё ж такі пераход на новы ўзровень, сектаральныя санкцыі, змяняе гэтую стан? Таму што мы да гэтага часу ад прапаганды чуем, што санкцыі не працуюць і не спрацуюць. Але калі гэта новы ўзровень, то ці ёсць спадзяванне, што ўсё ж такі і новы вынік ад яго будзе?
Я, наверное, повторюсь, да, что мы говорим, я, по крайней мере, до этого говорил не об эффективности, а больше о том, что мы перешли в новое состояние, в новую эпоху этих отношений, новая модель между нами сформировалась. Насколько эффективны эти санкции будут, зависит от того, соответственно, какую цель или какой критерий эффективности мы себе задаем, что в вашем понимании является эффективным. Да? Если обращаться к целям Европейского Союза, они, соответственно, их пожелания, да, в том, чтобы в Беларуси были освобождены заключенные политические, в том, чтобы состоялись новые, честные, справедливые выборы. И, соответственно, чтобы прекратились репрессии. Если оценивать, насколько эти санкции могут привести к этому результату, ну, я думаю, что в краткосрочной перспективе они однозначно не дадут этого эффекта. Что значит проведение новых выборов в Беларуси, тем более справедливых и честных? Да? Наверняка это значит, что нынешняя система власти должна быть полностью изменена. Какие, в принципе, события извне Беларуси могут к такому неблагоприятному сценарию для белорусских властей привести? Но с моей точки зрения, практически никакие. Поэтому я бы не стал ожидать от того, что вот эта новая модель, она решит проблемы белорусов за самих белорусов. Самое главное новшество вот этой ситуации, в которой находится белорусское общество, это то, что само общество или там политический класс, который проснулся этой весной, он стал актором, таким вершителем собственной судьбы, или, по крайней мере, участником этого процесса. Теперь он не является каким-то сторонним наблюдателем или не является объектом, он стал субъектом впервые. Если же возвращаться к вопросу санкций, насколько они будут эффективны или нет, здесь тоже я, наверное, буду немножко пессимистичнее, чем оптимисты, и оптимистичнее, чем пессимисты. В мире множество примеров, когда даже самые жесткие санкционные режимы не приводили к каким-то политическим серьезным изменениям. И до сих пор мы эти примеры можем наблюдать. Десятилетиями многие страны живут под гораздо более жесткими санкциями, чем мы живем сейчас. Но тут тоже есть нюанс, насколько эти условия внутренние, аналогично. И в Беларуси, скажем так, достаточно непростая ситуация, в которой сейчас находятся официальные власти. Есть вот эта внутренняя нестабильность, из-за которой, собственно говоря, и приходится белорусским органам обращаться к репрессивным практикам, которые они могут остановить, просто потому что иначе это может привести к возвращению тех самых событий, которые мы наблюдали в 2020 году, когда было множество людей, которые не боялись выходить на улицы. Вот этот западный фланг внешней политики, он тоже обрезан, и давление, и наша зависимость от России, она с каждым днем увеличивается. И, соответственно, в зависимости от того, как все эти пазлы, как они сложатся в одну мозаику, и будет зависеть от того, насколько эти санкции будут эффективны. Ну и тут еще важно учитывать, насколько последовательно будет эта позиция Европейского Союза. Если они будут продолжать зажимать эти тиски санкционные, то, возможно, в долгосрочной перспективе мы увидим какие-то политические эффекты от этого режима. Пока же, мне кажется, белорусам стоит готовиться к тому, что в стране будет ухудшаться значительно социально-экономическое состояние жизни. Я боюсь, что ожидания белорусских властей на то, что Москва будет компенсировать эти экономические потери, они наивны. Ну, по крайней мере, если мы не будем обменивать это на какие-то серьезные политические уступки. Ну и надежда на то, что вдруг произойдет разморозка, либерализация внутри страны, тоже наивны. Просто потому что это угрожает этой власти дестабилизацией. И, соответственно, в каком-то смысле мы находимся в таком тупике, и какой выход в итоге из этой ситуации? Ну, тут это вопрос, как говорят, на миллион долларов.
Каб не забыць, вы тут, бо вы далі падстаў для шмат пытанняў удакладненняў. Першае, вот вы сказалі, што не варта асабліва разлічваць на падтрымку з Москвы. Падтрымка з Москвы у любым выпадку будзе, ну як мне падаецца, каштаваць нечага. І такім чынам, вот на ваш погляд, бо шмат размоваў пра тое, што гэтая падтрымка Москвы па выніку будзе каштаваць Беларусі незалежнасці. Ці сапраўды, на ваш погляд, існуе такая пагроза, наколькі Крамлю гэта патрэбна ператвараць Беларусь у паўночна-заходні край?
Ну, наверное, стоит начать с того, что если бы такие инструменты для того, чтобы Беларусь лишилась своей независимости и стала таким не субъектом уже в двусторонних отношениях, а объектом по отношению к России, это уже, наверное, произошло бы. Очевидно, что в отношениях белорусско-российских, или правильно, наверное, будет сказать, в отношениях России и Лукашенко, не только он зависит от России, но и Россия зависит от него. То есть их эффект, их влияние в Беларуси, оно напрямую завязано на его личность. И именно поэтому в августе, когда в Беларуси так активно развивались политические события, именно поэтому Россия все-таки осталась на его стороне и продолжает его поддерживать. В случае неблагоприятного для Москвы сценария власть Лукашенко могла бы поменяться, а вот на что бы она поменялась, это большой вопрос. И насколько бы выгоден новый режим или новые власти в Беларуси были бы для России, это тоже большой вопрос. А с Лукашенко все понятно. Да, он не хочет уступать независимость Беларуси или не хочет серьезно лимитировать независимость Беларуси, но при этом он однозначно не имеет шагов для разморозки отношений с Европейским Союзом сейчас, и они постепенно смогут это давление наращивать. Но если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, то сам Лукашенко, насколько он настроен передавать рычаги управления Белоруссию в Москву, что будет для него это значить? Будет значить, что он теряет контроль, он теряет свою власть, и какая для него разница? Теряет он эту власть, потому что люди с флагами маршируют возле его дворца, или потому что эта власть уходит или уплывает в Москву. Мне кажется, с этой точки зрения для него абсолютно разницы никакой нет. Поэтому он будет бороться, естественно, за то, чтобы этой потери независимости не произошло. Но, естественно, да, сейчас белорусские власти вынуждены принимать эту новую реальность большей зависимости, соответственно, большего давления Москвы. Но у Москвы есть время для того, чтобы постепенно это давление наращивать.
Я до вас, як да спецыяліста па праграме ўсходняга партнёрства. Скажыце, вот такі дэмарш, контрсанкцыя, ці як это яшчэ назваць, гэта выйсце Беларусі з праграмы ўсходняга партнёрства. Вы ў сябе ў Фейсбуку гэтую навіну падалі пад такім допісам, ўсё больш суверэннае і незалежнае. Але ж вот па вялікаму рахунку, ну фактычна ледзь там не цягнулі ўсе партнёры Беларусь да ўдзелу ў гэтай праграме. Там Беларусь упіралася, недзе там адмаўлялася. Ну і фактычна задзейнічана была, ну, менш ледзь не за ўсіх. Ну, разам з Азербайджанам, за ўсіх астатніх удзельніц гэтай праграмы. Другія кажуць, што і таму выйшаўшы, ну, фактычна нічога па вялікаму рахунку не страціла. Другія кажуць, што страціла там вялікія грошы, якія там былі па праграмах у межах гэтага партнёрства. Ваша меркаванне, ці такая сапраўды рашучая контрсанкцыя, ці што гэта, вот як вы ўспрымаеце?
Но ответ на ваш вопрос нужно разделить на две части. Во-первых, я не соглашусь с тем, что Беларусь не была активным в восточном партнерстве. Просто само восточное партнерство, оно делится таких на два сегмента стран. Это Грузия, Молдова, Украина, те, которые имеют ассоциированное членство в Европейском Союзе, да, соглашение об ассоциации с ЕС, и Азербайджан, Армения и Беларусь, которые этого соглашения не имеют. И из этого внутри самого Европейского Союза шли дискуссии о том, насколько и как вот дальше вырабатывать стратегию будущего развития этой инициативы. Беларусь всегда исходила из того, что ее в восточном партнерстве интересуют в первую очередь экономические, инфраструктурные проекты. То есть она не выступала в качестве, скажем, не ожидала от этой инициативы большего политического сближения или никогда не говорила о своих планах стать членом Европейского Союза. Ну и эта политика внутри, там, правила внутри восточного партнерства большее за большее, да, соответственно, и выделялись большие финансы тем трем странам, которые хотят от Европейского Союза больше. В то же время, если обращаться к заявлением или оценкам европейских политиков, мне очень часто говорили, что как раз Беларусь является очень активным членом внутри восточного партнерства, всегда выступает с инициативами. Эти инициативы, как правило, были направлены на получение каких-то финансовых выгод, получение технической помощи, реализацию инфраструктурных проектов в приграничных регионах или там, в принципе в Беларуси. И там, где было возможно, Беларусь очень эффективно в этой программе работала. Но при этом обращала внимание, что она хочет избежать вот этого геополитического контекста. Беларусь вынуждена была объяснять Москве, что это не политический проект и что он не направлен против России. Поэтому вот этот выход, он сейчас, в принципе, скажем так, укрепил юридически лишь тот статус, который уже фактически мы приобрели после 9 августа. Еще до этого, пару месяцев назад, Беларусь снижала уровень своего участия в Восточном партнерстве. Поэтому то, что сейчас произошло, это как бы фактически закрепляет просто уже ранее принятое решение или то новое состояние, в которое мы перешли. Я боюсь, что на высоком политическом уровне мы в Восточном партнерстве в ближайшие годы и так бы не могли принимать участие. И, соответственно, и финансы мы бы тоже получать не могли. Скажем, есть программа такая «Трансграничная Латвия, Литва, Беларусь», и вот там по инициативе балтийских стран деньги, которые получали белорусские государственные институты на реализацию тоже разных культурных, туристических, инфраструктурных проектов, они были заморожены, просто потому что европейские институты, европейские политики считали, что недостаточно механизмов контроля, не будут ли эти средства использованы нецелевым образом. И поэтому вот этот выход из восточного партнерства, мне кажется, это такая попытка ответить, но при этом не сделать больно себе. Надежда на то, что мы будем продолжать получать финансы из ЕС, уже развеялись. Этот выход можно продать как политический жест, да, то есть мы вот как бы вот вам показываем, что раз вы нам так, то и мы так вам будем, заодно продать в Москве, сказать, мы к вам лояльны, но при этом по деньгам мы сильно ничего не теряем.
Давайте вернемся еще до европейских санкций, але с крыху іншага боку. У принципе, давно вядома, что коли, особливо коли это вот некие экономичные санкции, секторальные, то это выдатки грошовые, финансовые, як для краины, супроть якой санкции скированные, так и для тих краин, якія санкции накладают. Накольки, вот сапраўды раней санкции такие не накладали, потому что не готовы был Евросоюз, Захад платить за вот уведение санкций. Что изменилось зараз?
Тут сложно оценить, да, насколько именно этот аспект, насколько он был решающим в предыдущих там, раундах отношений или санкционных раундах против Беларуси, я думаю, что он действительно имел очень серьезное значение. И внутри самого Европейского Союза, во-первых, были опасения, насколько санкции будут эффективны. Если нет уверенности в том, что они приведут к желаемым результатам, то, соответственно, есть ли смысл на них ставить так много и вкладывать вот такие огромное количество убытков. Сейчас ситуация поменялась. После введения секторальных санкций они, собственно говоря, являются сигналом того, что, ну, как я уже говорил, что это новая модель отношений. И, возможно, потому что с точки зрения многих европейских политиков сохранение нынешней ситуации в Беларуси с точки зрения ущерба для будущего Европейского Союза выше вот этих потенциальных финансовых потерь. И поэтому вполне возможно, что эта секторальная удавка, она будет продолжаться. Но, опять же, как я возвращусь к своей фразе, нужно будет наблюдать, насколько все-таки последовательный будет Европейский Союз в исполнении этих своих угроз. Потому что в глобализованном мире экономики стран не очень взаимосвязаны. Скажем, для Литвы, если бы секторальные санкции не содержали этих издержек по там, номенклатуре калийных удобрений, то этот удар мог бы принести там, сотни миллионов евро потерь в бюджет экономики Литвы. И, соответственно, где бы она их компенсировала? Пришлось бы обращаться к там, своим партнерам, другим европейским, или с бюджета ЕС эти деньги просить компенсировать. Насколько были бы остальные страны готовы на это? Ну, тут большой вопрос. И насколько они будут в будущем, это тоже большой вопрос. Пока эти потери такие размазанные по времени и не такие огромные. Точно так же и Латвия, если мы берем. Да, Латвия, она экспортирует наши нефтепродукты через свои порты. И эти тоже потери будут стоить, ну, как минимум десятков миллионов евро ежегодно. Австрийский капитал, который работает в Беларуси, который эффективно научился работать с текущей белорусской властью, насколько вот он готов к этим потерям? Это большой вопрос. И поэтому здесь можно только предполагать, да, насколько на самом деле это поменялось. И насколько на самом деле Европейский Союз будет готов к дальнейшим издержкам. Или он остановится на том, что есть сейчас, понимая, что этот шаг все равно не приведет к тому эффекту, который они заявляли.
Але тым не менш я чытаў ваш артыкул, дзе было ў лідзе напісана, што от менавіта краіны Балтыі, Літва, Латвія, Эстонія гатовы да вось такіх стратаў, гатовы плаціць, і ну я так сваімі словамі перакажу, маўляў, што зараз гэтыя страты гэта такія укладанні ў будучыню, ў пасля таго, як рэжым у Беларусі зменіцца. Ці нешта я не так зразумеў, ці вы змянілі сваю пазіцыю па гэтым пытанні?
Нет, я думаю, что вы просто меня сейчас немножко не поняли. Мы же говорили в предыдущем вопросе, отвечал на вопрос не конкретно Литвы или Латвии, мы говорим в целом о Европейском Союзе. Не Литва и Латвия принимают эти секторальные санкции.
Ну, безумно,
и Литва,
да.
И Литва вполне возможно готова к таким потерям. Вопрос о том, кто ей будет компенсировать эти потери, насколько ее европейские соседи готовы компенсировать эти потери. Сама Латвия и Литва, как мне кажется, вполне подошли или созрели для такого решения. Просто потому, что Литва уже несет убытки. А нефтепродукты, которые шли через Клайпедский порт, они уже были переведены в российские порты. Сейчас у Литвы прямо на наших глазах, да, вот образуется миграционный кризис, и Литва подозревает, что он стимулируется белорусскими властями. Поэтому вот как раз та фраза, которую вы упоминали, о том, что издержки от сохранения нынешнего режима, нынешних властей в Беларуси, они выше вот этих сиюминутных или там потенциальных экономических потерь для балтийских стран. Но это вовсе не значит, что эту позицию будут готовы принять все остальные европейские столицы, у которых тоже есть свои интересы в Беларуси.
Цалкам размову з Павлам Слюнкіным можна паглядзець і паслухаць на сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Центральный стадион столицы Татарстана Казани может принять 29 липеня матч жодинского торпеда БелАЗ у квалификации Лиги конференции с Копенгагеном. А так само хатние матчи национальной футбольной сборной Беларуси с Уэльсом и Бельгией у отбора чемпионату свету. Решение амаль принятое, поведомляя бизнес-газета.ру. За немогчимости командам с замежа прилетать у Беларусь на гульни, УЕФА переносит их на нейтральные стадионы у иншие краины. Вітэн стаў чэмпіёнам Беларусі па міні-футболі. У фінальнай серыі аршанцы абыгралі гомельскі ВРЗ 3-2. Арына Сабаленка выйшла ў трэці круг у Імбілдона. У 1/32 фіналу яна перамагла Кэті Болтер з Вялікабрытаніі 4-6, 6-3, 6-3. Тампа выйграла ў Монреале і другі матч фінальнай серыі Кубка Стэнлі 3-1. Трэці іх паядынак пройдзе 3 ліпеня. Аргентинскі нападаючы Барселоны Ліянель Месі атрымаў статус свабоднага агента. У 34-гадовага футбаліста скончыўся тэрмін кантракту з клубам, а пра падпісанне новага нічога не вядома. За 15 гадоў у Барсі Месі правёў 778 матчаў ва ўсіх турнірах, у якіх забіў 672 мячы. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
31 чэрвеня і 1 ліпеня 36 чалавек спрабавалі нелегальна трапіць у Літву з Беларусі. Літоўскія памежнікі затрымалі 5 з іх у момант, калі тыя спрабавалі перасячы мяжу. Сярод 36 чалавек адзін беларус. Два дзясяткі грамадзяне Іраку, некаторыя таксама назваліся грамадзянамі Камеруну і Малі. Дакументаў пры сабе не мелі.
Момант, як парушальнікі мяжы пераскокваюць калючы дрот з беларускага боку мяжы, быў зафіксаваны камерамі відэаназірання. Праглядаючы гэтае відэа, узнікае два пытанні. Як гэтыя людзі трапілі ў ахоўваемую памежную зону і дзе ў гэты момант знаходзяцца беларускія памежнікі? І гэта калі не лічыць такога рытарычнага пытання, як загадка з'яўлення ў кавідныя часы такой колькасці патэнцыйных замежных нелегалаў на тэрыторыі нашай краіны.
Усяго ж у 2021 годзе ў Літву з тэрыторыі Беларусі спрабавалі трапіць больш за 600 незадакументаваных мігрантаў. Гэта ў 8 разоў больш, чым у 2020 годзе. Летась такіх мігрантаў было 81. Без каментароў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Ідэя нашага праекта даць магчымасць беларускай моладзі, не з'язджаючы з радзімі, атрымаць еўрапейскую адукацыю, расказвае Еўрарадыё прафесар, доктар гістарычных навук Святлана Куль-Сяльвестрава пра беларускую акадэмію.
Пасля таго, як восенню 2020 года з ВНУ Беларусі пачалі праганяць студэнтаў і выкладчыкаў, жанчына прапанавала акадэмічнай супольнасці стварыць віртуальную беларускую акадэмію, онлайн-платформу, якая дапаможа наладзіць адукацыйны працэс.
Ад агучвання плана да яго рэалізацыі прайшло ўсяго некалькі месяцаў. Ужо ў лютым у акадэмію на спецыяльнасць адміністрацыя было залічана 25 студэнтаў. З чэрвеня пачаўся набор яшчэ на некалькі спецыяльнасцяў, у тым ліку на дзве магістарскія.
На што могуць разлічваць абітурыенты і чым беларуская акадэмія адрозніваецца ад ужо наяўнага ЕГУ, расказвае Святлана Куль-Сяльвестрава.
Ідэя аб стварэнні такога віртуальнага беларускага універсітэта, так, яна як бы даўно ўжо існавала, і гэта не мая была ідэя, это ідэя Александра Мілінкевіча, я хочу належна аддаць. Так, ён яшчэ ў 17-м годзе прапанаваў стварыць такую структуру, так, як віртуальны беларускі універсітэт. Мы з ім сябруем і дзелімся, і як бы многа абмяркоўвалі магчымасці яшчэ ў жніўні, ў верасні стварэння вот такой структуры. Справа ў чым, што пасля пратэстаў жніўня 20-го года, ну і далей, вельмі многа студэнтаў было выключена, так, і збоі пачаліся ў працы беларускіх ВНУ. Ну і стала пытанне, што нашы студэнты масава і моладзь пачынае выязджаць за мяжу. А трэба, каб гэтыя людзі заставаліся ў Беларусі, працавалі на Беларусь. Многа стыпендзій замежных, праўда, замежных праграмаў і так далей. Ну, яны стымулююць адток просто эліты, адток нашай адукаванай моладзі за мяжу. Я ў свой час працавала і ў Варшаўскім універсітэце, выкладала, так, і працавала ў праграме Каліноўскага, і мы рабілі такія даследаванні, дзе-то, ну, толькі адна трэць тых, хто выехаў на вучобу за мяжу, думае пра вяртанне на Беларусь. То есть это, ну, адток самай прадуктыўнай, самай, ну, крэатыўнай часткі насельніцтва, так не можа быць. Ідэя была ў тым, каб даць нашай моладзі не толькі магчымасць атрымаць еўрапейскую адукацыю і адначасова не быць змушаным выехаць з Беларусі, кінуць сваю радзіму і паехаць недзе на чужыны, вучыцца на чужынскай, на чужой мове, да, і ўваходзіць у гэта чужое грамадства. Хоць і прыязна, але не сваё. Ну і калі я ў кастрычніку прыехала сюды, вярнулася ў Беласток, то адразу як бы, ну, фактычна 29 верасня я прыехала, так, а ўжо на наступным тыдні, это першае, другое, трэцяе, вось, пачала я размаўляць тут у Беластокі з калегамі ў Беласоцкім універсітэце, і ўрэшце прыйшла фонд «Акно на ўсход» пра ідэю вось стварэння такой структуры, менавіта віртуальнага беларускага універсітэта для нашых студэнтаў. Вельмі добра мяне падтрымаў Павел Міцкевіч, это кіраўнік фонда «Акно на ўсход». Мы фактычна ў яго офісе этого фонда і нарадзілася вот эта структура, нарадзілася ідэя, як гэта зрабіць, як нават фармальна, так, такі праект прасунуць. Скажу так, што я сама ў шоку, можна сказаць, так, таму што столькі зроблена вот за гэтыя 9 месяцаў ад таго, той размовы в яго кабінеце, так, калі мы размаўлялі, як гэта ўсё зрабіць. І на сённяшні дзень я сама, ну, як бы нават не чакала, што гэта будзе такі моцны праект, што гэта такая будзе моцная салідарнасць, такая будзе падтрымка з боку акадэмічнай супольнасці беларускай гэтага праекта.
Я правільна зразумела, што гэта менавіта віртуальны універсітэт, і тое, каб стымуляваць моладзь заставацца ў Беларусі, так, гэта галоўнае адрозненне ад ЕГУ, ці ёсць яшчэ іншыя адрозненні нейкія?
Так, адрозненняў многа ў нас. Я, ну, неблага ведаю структуру ЕГУ і іх працу. Вось, мы ідзем крыху другім шляхам. но на сегодняшний день ЕГУ не мая аккредитации в Литве. Вот. Там есть проблемы и с дипломом и так далее. Мы пошли по другим шляху. Мы не створили новую структуру в сенсе научальной установы, да, с ректором, проректором, с кабинетами и так далее. Покольки у нас зараз все-таки личбовая реальность, правда, и фактично и белорусские протесты, и белорусское громадство створается и працует тераз интернет, правда, тераз новые технологии. Поэтому мы пошли другим шляхом. Мы не створаем новую структуру в сенсе организации обучения там или и так далее. Это сделано на таких подставах. Мы подписываем от нашего имя фонд «Окно на Всход», он нас администрирует. Он подписывает домову с замежными ВНУ. Дадено выпадку, вот на сегодня у нас три партнера уже. То есть это высшая школа менеджмента в Конине, они первые наши были партнеры. Высшая гуманистичная школа в Шчетине и высшая школа финансов и керования в Белостоку. Есть еще пропонова от інших ВНУ, во всякий упадку 4 ВНУ польских, так, с нами ведут теперь перемовы. То есть мы домовляемся, это ВНУ открывает для нас, под нас специальность. Мы берем их программы, их диплом. Они приймают на эту специальность наших выкладчиков на работу. Подписывается умова, все, человек принят на работу в эту ВНУ для працы вот на этой специальности. И мы робим на эту специальность набор наших студентов в Беларуси. Выкладание идет на русской, белорусской, ангельской, но участково на польской мове. Русская, белорусская – это в приоритете, это головная мова выкладания. Некоторые предметы у нас, особенно на старейших курсах, запланованы выкладание на ангельской мове. Ну и некоторые предметы по-польску, такие больше простые, так? Ну, физвыхование на сегодняшний день, например, у нас выкладалось целый семестр на польской мове. После будет крыху больше, как студенты и эту мову могли две познакомиться. И вот, когда это сделано, мы начинаем набор на специальность, принимаем студентов, идут занятки, наши выкладчики проводят с ними лекции, семинары по программе Болонской, по программе, которая затвержена у даденной ВНУ, но у нас есть возможность эту программу скорректировать с отповедности с белорусскими реалиями. То есть есть обовязковая частка программы, которую мы не можем изменять, есть модули, которые мы меняем уже под себе. И плюс, скажем, ну, выкладание идекли, то это поравновывается, те додаются, например, конституционное право выкладается. Дается частка, как конституционное право функционирует в Европе, в Евросоюзе, в Польше, в том, а частка материала дается в том, как это право функционирует в Беларуси. То есть студент и то отрымливает. Ну и поэтому у нас принциповая розница. Мы проект недорогий, скажем так, да, потому что нам не треба кабинетов, будинка, нам не потребны секретарки, прибиральщицы, я не ведаю, мебля и всякое такое. Мы працуем в сети. То есть самое главное – это сервер, это программное обеспечение, это кадры, которые могут користаться вот этим всем. Так, и, скажем, уровень выкладания. То есть это специалисты, которые должны быть высокого уровня и затекавить студентов.
Супер, а я правильно разумею, что такая система, она дает не только возможность научаться, так, отримать эдукацию, так, студентам, а она еще и дает возможность, например, працавать выкладчикам, ну, яких, например, звольнили с белорусских вузов, добрых выкладчиков.
Безумовно, это, разумеете, тут как бы мы одразу два питания вырашаем, две проблемы вырашаем. Ну вот, набор мы сделали у лютым, вельми хутка. У нас набор мы сделали за 3 дни. Это одну группу мы набрали, 25 человек. Это как бы, ну, пробная была такая стартовая у нас программа на специальность администрации. То есть это с одного боку мы учим белорусских студентов, и есть доступ. Наши выкладчики отримали доступ до наших студентов, до нашей молоди. Те выкладчики, которые этого были позбавлены. У нас обучение платное. Это принципово. У нас нема грантов, у нас нема никакой вогуле подтримки. Все это робится на волонтерских початках, от самого початку. Я свои сродки вклала так само, скажем. Потом нам меценат допомог, Павел Подкорытов, дал стипендию, 2 стипендии нашим студентам. Это доброхотная праца, как бы вот организационная. А вот наши студенты оплачивают в учебу себе. Причем по домове с нашими партнерами, вот эти 3 высшие школы, с которыми я говорила, и они дали значную знижку для наших студентов. То есть студент-замежник, который учится в польской ВНИ, он платит около 9 000 злотых за бакалавриат, так, за год. У нас полцены. Вот на обучании 4 400 злотых. Это 4 400 злотых. Это на вот меньше, чем 1000 евро за год. Вы когда поглядите на лого нашей академии, да, мы долго обмерковывали, у нас и серед студентов там конкурс был, и серед выкладчиков. Вот оно адлюстровывает наши принципы. То есть там 4 колонны. Это свобода учить, свобода учиться, свобода науковых доследований и самокирования. Это 4 принципы, которые у нас в академии. И там сверху на этих колоннах 3, как бы, поперечины, да, такая голова колонны. И это на самом низе, это администрация, которая координирует деятельность академии, потом выкладчики и на самом верхе студенты. То есть студент – это вершина вот этой вот всей конструкции. У нас студентское самокирование, ну, это один из самых главных принципов.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Это была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.